Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
Программа «Новости дня» продолжает петербургский эфир «Радио России». У микрофона Ольга Стаценко. Анастасия Леонтьева работает за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, добрый вечер. 18 часов 10 минут в Петербурге. В городе 13 градусов тепла. О главных событиях дня вы узнаете до конца часа. И вот некоторые темы коротко. В сердце города на Дворцовой площади открылся петербургский международный книжный салон. Кроме, собственно, встречи с книгой, взрослых и маленьких читателей ждут лекции, спектакли, встречи с известными писателями и презентации. Из-за ДТП на КАТ утром пришлось перекрывать движение. Упавший контейнер повредил опору надземного пешеходного перехода. Есть угроза обрушения. В Петербурге пресечена деятельность группы, которая обманывала покупателей, предлагая дорогостоящие интернет-покупки через фейковые сайты. Отправиться в путешествие по городам, изображенным на купюрах и монетах, приглашает Дом фондовых капиталов в Петропавловской крепости. В Петербурге проходит фестиваль «СПБ Транспортфест». Он начался с конкурса профмастерства водителей автобусов. Шедевры буддийского искусства представлены на выставке в музее семьи Рерихов. Форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд» открылся на новой сцене Александринского театра. Сегодня гость программы Всеволод Вишневецкий, председатель общественной организации «Потребители и общественный контроль», главный редактор газеты «Петербургское качество». В начале дачного сезона общественники традиционно проверяют популярные у дачников продукты и товары. Сегодня поговорим об исследованиях тушенки, молока длительного хранения и грунта, которые продаются в петербургских магазинах. Если у вас появятся вопросы к нашему гостю, вы можете задать их уже сейчас или во время нашего разговора в эфире на сайте телерадиокомпании. Его адрес rtr.spb.ru, на главной странице ссылка онлайн-общение, вопросы и ответы Радио России. И также вы можете воспользоваться мессенджером WhatsApp, пишите на номер +7 921 982 8656. Итак, разговор с Всеволодом Вишневецким примерно через четверть часа. Сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
На юге Петербурга после утреннего ДТП с грузовиком на кольцевой автодороге пришлось перекрыть движение транспорта. Существует опасность обрушения конструкции пешеходного моста. На месте работают специалисты. С подробностями Мария Гордеева.
На развязке кольцевой автодороги на пересечении с Пулковским шоссе водитель грузовика не справился с управлением. В итоге контейнер опрокинулся на проезжую часть. К счастью, никто не пострадал. Однако тяжелый элемент в результате аварии повредил опору надземного пешеходного перехода и появилась угроза обрушения. На месте происшествия работали не только сотрудники экстренных служб, но и специалисты по дорогам и мостам. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения съезд с Пулковского шоссе на внутреннее кольцо КАТ перекрыт. Под запретом остается и вход в наземный пешеходный переход. Специальная комиссия принимала решение о проведении аварийных мероприятий. Перспектива восстановления движения на этом участке до конца дня сохраняется, однако специалистам предстоит провести еще множество работ. В первую очередь они занимаются демонтажем пролетного строения, просчитывают, как быть с накренившейся опорой. Также им предстоит организовать временный пешеходный переход и нанести разметку. Точное время открытия движения пока не сообщается. Между тем, днем серьезной затор образовался на КАТ и перед съездом на Софийскую улицу. Виной тому ДТП на внутреннем кольце. Авария заняла две полосы. На кадрах, которые появились в соцсетях, газель, которая опрокинулась на левый бок. Произошло попутное столкновение двух легковых транспортных средств и одного грузового. К счастью, обошлось без пострадавших.
Российские иностранные специалисты принимают участие в 5-м инновационном петербургском медицинском форуме, который проходит на базе центра Алмазова. Эксперты делятся своими наработками, в частности, в области клинической аритмологии, представляют новые подходы в лечении. Речь на форуме также идет об улучшении качества жизни и ее продлении, обсуждаются передовые технологии и информатизация отрасли. Грандиозный праздник книги стартовал на Дворцовой площади. Там открылся международный книжный салон. В этом году он посвящен 350-летию Петра I. Кроме того, еще там отметят год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, юбилей писателей Константина Паустовского и Корнея Чуковского. Подробности у Татьяны Княжевич.
Старт главному книжному празднику Петербурга дали губернатор Александр Беглов и председатель законодательного собрания Александр Бельский.
Наш город самый читающий. В этом городе жили и живут великие писатели, великие поэты. По этим улицам и площадям ходили их герои. К
Книжный салон стал самым масштабным, я думаю, не только в нашей стране, а и в мире. Это как раз заслуга правительства Санкт-Петербурга и людей, которые этим занимаются уже много лет.
В этом году для Международного книжного салона на Дворцовой построили 4 специальных павильона. Задолго до открытия к ним выстроилась огромная очередь из книгоманов, желающих первыми попасть к книжным рядам и приобрести новинки издательств. О том, как много интересного найдут там книгачей, на церемонии открытия салона отметил директор Эрмитажа Михаил Петровский.
Книги тут кругом. Здесь экземпляры величайших книг. Рукопись романа о розе средневековая. Рукопись Хамсе Низами 1431 года. И целая коллекция замечательных рукописных ручных книг, сделанных великими художниками 20 века.
В 3 павильонах книжного салона развернуты стенды издательств с литературой для взрослых, 4-й предназначен для детских книг. В каждом из них есть лекторий, где пройдет более 100 лекций, презентаций книг, мастер-классов и встреч с известными писателями, среди которых Александр Пелевин, Евгений Водолазкин, Александра Маринина. В детском павильоне программа ежедневно начинается со спектаклей детских театров. Нынче дети увидели представление про маленькую бабу-ягу, далее покажут истории про лису и поросенка, Петсона и Финдуса, грубиянку в крапинку. Главное событие деловой программы нынче состоялось в атриуме главного штаба Эрмитажа. Там прошло пленарное заседание «Книга. Мягкая сила в эпоху культуры отмены». На главной сцене салона на Дворцовой площади выступили музыкальные группы оркестра «Бит», «Эссе-квинтет», коллектив Федерации акробатического рок-н-ролла и театр Марины Ланда. Подробная программа всех событий обнародована на сайте Петербургского книжного салона.
Кроме того, на Дворцовой площади для посетителей открыты книжный маяк для обмена изданиями, зоны отдыха и новинка этого года – книжная терраса на высоте 4 метров. Книжный салон будет работать до 22 мая. В Петербурге сегодня отмечают 100-летний юбилей пионерской организации. Праздничные мероприятия начались с торжественной линейки на Невском проспекте возле Аничкова дворца, который долгие годы являлся Ленинградским дворцом пионеров. В мероприятии приняли участие ветераны пионерского движения, представители детских общественных движений. Полуденный выстрел Петропавловской крепости также был посвящен вековому юбилею пионерии. Петербуржцев приглашают в путешествие по городам на купюрах и монетах. В залах Дома фондовых капиталов Петропавловской крепости открылась выставка, посвященная 25-летию современных российских банкнот. Гости не только смогут узнать об истории появления изображений городов на денежных знаках, но и увидят эскизы нереализованных проектов. Какие города могли занять место на нынешних денежных купюрах, выяснил Кирилл Андреев.
Таганрог, Владимир или Петропавловск-Камчатский могли занять место Хабаровска на самой крупной современной российской купюре в 5000 рублей. Увидеть, как могли бы выглядеть привычные для нас деньги, позволяют эскизы так и не выпущенных в обращение купюр. К примеру, вместо Ярославля на 1000-рублевой банкноте изначально планировали поместить изображение Суздаля. Банкноты, которыми сейчас пользуются в России, были утверждены в 1997 году. За прошедшие 25 лет их внешний облик, казалось бы, не изменился. Но это если смотреть невооруженным глазом. С развитием технологий купюры стали получать все больше степеней защиты, говорит начальник отдела выставочно-экскурсионной деятельности выставочного комплекса Госзнака Андрей Богданов.
Это особенности печати, разные эффекты, кип-эффект, муаровый эффект, защитная металлизированная нить, внедренная бумажная масса, определенные признаки машины читаемые, например, видимые при помещении банкноты под ультрафиолет, да, там определенные элементы светятся. Наши банкноты на сегодня защищены очень хорошо, абсолютно адекватным мировому уровню.
Идея изображать города на денежных банкнотах зародилась еще в середине 19 века, а первые бумажные купюры с городскими видами появились в России только в 1917 году на так называемых думках – тысячерублевых купюрах с изображением Таврического дворца, где заседала Государственная дума. В советское время городская тема с банкнот практически исчезла и вернулась на дензнаки лишь в 90-х, и сохраняется там и поныне, говорит вице-губернатор Алексей Корабельников.
Наличное денежное обращение уходит на второй план, развивается безналичные платежи. Центральный банк Российской Федерации активную работу ведет над созданием цифрового рубля. Тем не менее, несмотря на внедрение современных технологий, все равно наличность, она остается важной частью нашей жизни. И, скорее всего, в ближайшие перспективы мы, конечно, от наличности не уйдем.
Городам и регионам России посвящено и множество памятных монет. На выставке представлены их коллекционные образцы, выполненные из золота и серебра. Среди экспонатов также раритетные пробные монеты с видами Москвы 60-х годов и памятные монеты Российской империи, отчеканенные еще в конце позапрошлого столетия.
Новости дня. Хроника событий.
Полиция Петербурга пресекла деятельность преступной группы. Четверо горожан продавали несуществующую технику через липовые интернет-сайты. Следователи установили, что аферисты за пару лет создали не менее 320 таких ресурсов. Подробности мошеннической схемы у Ольги Добышевой.
По версии следствия, злоумышленники вели криминальный бизнес с 2020 года, когда из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции были введены многочисленные противоэпидемиологические ограничения. В глобальной сети они создавали сайты, предлагавшие приобрести компьютерную и бытовую технику по ценам значительно ниже рыночных, чем и привлекали клиентов. От граждан и представителей юридических лиц, которые обращались в виртуальный магазин, требовалась полная предоплата товара. После того, как деньги поступали на счета участников, участников группы, общение с клиентами прекращалось. Мошенникам пришлось создавать виртуальные лжемагазины сотнями, так как их регулярно блокировали из-за жалоб обманутых пользователей, не получивших ранее оплаченные покупки. Впрочем, аферистов все-таки вычислили. К поимке мошенников привлекли сотрудников из подразделения экономической безопасности и спецназ. Квартиру одного из них оперативники взяли штурмом, спустившись с крыши, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе обысков по местам проживания задержанных были изъяты компьютерная техника, средства связи, банковские карты, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение. На одном из устройств хранения данных полицейские обнаружили направленные покупателям счета, а также базу изображений бытовой техники, которые использовались для создания интернет-магазинов.
Пока отдел К регионального главка, который специализируется на борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, установил 27 пострадавших. По каждому эпизоду возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Однако обманутых покупателей может быть гораздо больше. Ведь проверка по ведомственным учетам МВД России показала, что фигуранты могут быть причастны к десяткам аналогичных преступлений, зарегистрированных в других регионах страны.
Сейчас следователи устанавливают соучастников схемы обмана и дополнительные эпизоды. Все подозреваемые заключены под стражу.
Новости дня.
В Петербурге проходит фестиваль СПБ «Транспортфест». Гостей ждет выставка «Под открытым небом», где представят новейшие образцы техники. А любителей старины порадует крупнейший в России парад ретро-транспорта. Начался фестиваль с конкурса профессионального мастерства для водителей автобусов. В соревнованиях принимают участие профессионалы из 12 регионов страны, а также команда из Белоруссии. Тему продолжит Артем Сащенко.
20 мая на Манежной площади и прилегающих улицах Кленовой аллеи, Замковой и Инженерной под открытым небом откроется выставка инновационного транспорта. Все желающие смогут увидеть последние разработки экологичного и безопасного транспорта. Кульминацией фестиваля станет традиционный парад ретро-транспорта. Он стартует 21 мая в 11 утра на Васильевском острове. В нем примет участие военная техника прошлого века, а также раритетные трамваи и троллейбусы Горэлектротранса. В качестве участника выступит Ярославский троллейбус 1938 года. Это будет его первый выезд после реставрации. Троллейбус нашли 14 лет назад на садовом участке в Ленобласти. Спустя 84 года после выпуска с завода он снова на ходу благодаря реставраторам. Колонна ретроавтомобилей проедет от площади Беллинсгаузена по Дворцовому мосту до Инженерной улицы. В этом году в параде будет участвовать рекордное количество техники, рассказала пресс-секретарь пассажиравтотранса Татьяна Клепикова. Предприятие впервые покажет старейшину коллекции исторических автобусов. ЗИС-155, 57-го года выпуска.
В прошлом году мы собрали 270 образцов техники. В этом году мы хотим поставить рекорд и представить более 300. И после того, как эти прекрасные образцы проедут по центру нашего города, а старт парада состоится в 11 часов на Васильевском острове, после этого на Инженерной, Замковой улице, на пространстве перед цирком они будут представлены, откроют свои двери до 18 часов. И можно будет, конечно, и посидеть в кабине, порулить, и вспомнить юность, детство, поностальгировать, полностью насладиться этой атмосферой.
20 и 21 мая в концертной программе на Манежной площади для гостей фестиваля выступят народный артист России Василий Герелла, певец Игорь Корнелюк, а также ансамбль «Белорусские песняры». В прошлом году фестиваль собрал более 30 тысяч гостей. В этом году организаторы обещают сделать его еще более масштабным и массовым.
В Петербурге представили полярный архив ленинградского радиожурналиста Матвея Фролова. В собрание документов вошли фотографии, тексты радиоинтервью и корреспонденции 50-х-80-х годов XX века. С подробностями Владимир Снитков.
Матвей Фролов – легенда ленинградской, советской, российской журналистики, выходивший в эфир всесоюзного радио еще из блокадного Ленинграда. Он вел репортажи из расположений партизанских отрядов с фронтом. Он первым рассказал историю Тани Савичевой, первым сделал репортаж о юном партизане, пионере-герое Лене Голикове. Был создателем звуковой летописи Ленинграда. После войны Матвей Фролов был тесно связан с работой Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, освещал работу полярных экспедиций. В преддверии Дня полярника в Центральном государственном архиве историко-политических документов Петербурга представили архив журналиста. В собрание документов вошли фотографии, тексты радиоинтервью и корреспонденция 50-х-80-х годов прошлого века. Как вспоминает российский океанолог, почетный полярник Валерий Лукин, все его без исключения коллеги с большим уважением относились к Матвею Фролову и считали дружбу с ним или знакомство большой честью.
Матвей Львович Фролов, он очень уважал и очень любил полярников. Действительно, я относился к той категории полярников, которые имели счастье быть с ним знакомы. Многократно я давал ему различные интервью. А моя семья приходила в дом радио, когда я был на зимовках на дрейфующих станциях, и выступали в этой замечательной радиопрограмме, которую придумал Матвей Львович, и которая называлась «Голоса родных». Матвей Львович, вот действительно, он умел разговорить собеседника. Наверное, можно научить каким-то азам, научить каким-то формам представления информации. Но вот научить человека разговаривать с другими людьми и получить от этих людей именно ту информацию, те слова, которые ты хочешь этого получить, это дано от Бога. Вот Матвей Львович обладал этим удивительным даром.
В Центральный государственный архив историко-политических документов Петербурга документы Матвея Фролова передал на хранение сын журналиста, тоже корреспондент, ветеран ТАСС Лев Фролов. Он также вручил директору архива Владимиру Тарадину знак и удостоверение почетного полярника, звание которого было присвоено Матвею Фролову еще в 1964 году.
18:27 в Петербурге, в городе 13 градусов тепла, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный, слабый, в порывах его скорость достигает 5 метров в секунду, относительная влажность воздуха 37%. В последние четверти часа я продолжу рассказ о событиях сегодняшнего дня. В частности, вы узнаете о нескольких событиях культуры. Напомню, что выставка в музее семьи Рерихов показывает шедевры буддийского искусства. Форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд» открылся на новой сцене Александринского театра. О программе этого фестиваля расскажет наш корреспондент. О курсах валют на завтра также расскажу. И о погоде на ближайшие три дня. Все это в последние четверти часа. С нами на связи через полминуты будет Всеволод Вишневецкий, председатель общественной организации «Потребители и общественный контроль», главный редактор газеты «Петербургское качество». В начале дачного сезона общественники традиционно проверяют популярные у дачников продукты и товары. И сегодня мы поговорим об исследованиях тушенки, молока длительного хранения и грунта, которые продаются в петербургских магазинах. Вопросы к нашему гостю вы можете задавать на сайте телерадиокомпании. Напоминаю, адрес rtr.spb.ru. На главной странице ссылка онлайн-общение, вопросы и ответы Радио России. И также вы можете с нами общаться с помощью мессенджера WhatsApp. Пишите на номер +7 921 982 8656. Итак, мы связываемся с нашим гостем.
Новости дня. События и комментарии.
18:29 в Петербурге. С нами на связи Всеволод Вишневецкий, председатель общественной организации «Потребители и общественный контроль», главный редактор газеты «Петербургское качество». Всеволод Борисович, здравствуйте.
Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие петербуржцы.
Ну что ж, в очередной раз мы говорим о тех товарах и продуктах, которые весной становятся популярными. Дело в том, что, вот, например, тушенка – неизменный ингредиент рациона людей, отдыхающих вдали от цивилизации, на дачах или где-то в лесу. И несмотря на то, что все-таки магазины сейчас практически везде уже открываются, все же это гениальное изобретение французских кулинаров XIX века остается популярным. Но вот современные мясные консервы, как оказалось, проверку качества не прошли почти все, да?
И причем не только в этом году, а на протяжении последних, ну, лет 15, вот мы их проверяем, эту тушенку, изготовленную по ГОСТу. И почти каждый год лаборатория Росстандарта бракует от 80 до 100% образцов. И в этом году этот год не стал исключением. 90% забраковано той тушенки, на этикетке которой стоит маркировка ГОСТ. И только один образец, изготовленный в республике Мариэл, это Йошкар-Олинский мясокомбинат, по цене 585 рублей за килограмм. Это очень важно, пересчитывать стоимость продукта за килограмм. Вот только эта тушенка, свинина тушеная, она соответствовала полностью требованиям ГОСТа. Остальные...
Мне кажется, цена-то не очень высокая, да, Всеволод Борисович, если вот пересчитывать.
Слушайте, ну 585 рублей вот для радиослушателей, Радио России, даже должно быть, видимо, таким вот сигналом, что вот ниже этой стоимости покупать рискованно. Угу. То есть покупаете, если хотите купить более-менее нормальную тушенку, то это где-то вот в районе 600 рублей, 700 рублей за килограмм.
То есть для того, чтобы там действительно было мясо, а не растительные какие-то ингредиенты, да, в этой тушенке, она, конечно, все-таки должна не очень дешево стоить. А вот мне кажется, Йошкар-Олинский, вот этот вот комбинат, он уже не в первый раз в лидерах, да, они держат качество.
Не первый раз, да. Это говорит о том, что предприятие, оно ведет добросовестно на рынке, действительно, да, и не обманывает потребителей и торгует по цене, в принципе, такой адекватной. Потому что есть, конечно, конкуренты, которые пытаются продавать те же самые мясные консервы с маркировкой ГОСТ по цене, ну, например, 238 рублей за килограмм, там 300 рублей, 400 рублей за килограмм. То есть они делают цену доступной, тем самым привлекают внимание потребителей своей низкой ценой. Но потребитель должен понимать, что по такой цене качественную тушенку, соответствующую требованиям ГОСТа, он не купит.
Хорошо, Всеволод Борисович, да. Скажите, какие недостатки были найдены вот в этой тушенке, которую забраковали, в этих 9 оставшихся экземплярах?
В десяти. Мы проверили 11.
Понятно.
11 соответствовал, и 10 оказались...
Отлично.
Грубо говоря, в отвале. Да, какие нарушения? Ну, на самом деле, смотрите. Вот, например, Скотинский мясоперерабатывающий комбинат Рязанской области. В банке оказалось вместо кусочков мяса массы не менее 30 грамм. Оказались единичные кусочки меньше 30 грамм, спрессованная масса в виде фарша. Также белок составил почти в 3 раза меньше, чем требует ГОСТ. 6% вместо 15%.
А что ж там в этом фарше было-то, получается, если там белка так мало было? Это
так
явно
вот,
не мясо.
Вместо белка там идут, соответственно, различные добавки. Те же там, та же самая мышечная ткань низкого качества, которая, по идее, не должна входить в состав тушенки по ГОСТу. Поскольку там нет кусочков массы не менее 300 грамм, там, естественно, идут другие различные виды мясной ткани, которые не должны там появляться. Поэтому и белка там почти в 3 раза меньше. Вот возьмем, например, сеть «Магнит». Там мы приобрели два образца, но откровенных фальсификатов, причем под частной маркой «Магнит». Обращаю внимание радиослушателей, под частной маркой сети «Магнит», там написано прямо на этикетке «Магнит». Так вот, в этой тушенке из «Магнита» изготовлены в Пензенской области и в Московской области, чтобы было в составе наличие крупных кровеносных сосудов. То есть, смотрите, вот, в общем, приятно, берешь, открываешь банку, а там эти сосуды кровеносные вместо мяса. Опять-таки, конечно, кусочков мяса массы не менее 300 грамм там не оказалось. Наоборот, спрессованная масса в виде фарша с небольшим количеством мышечной ткани. Ну и, конечно, очень низкое содержание белка и высокое содержание жира. По ГОСТу должно быть не более 18%, а по факту оказалось 29%. Консервов под маркой «Магнит». Ну и, естественно, там в составе еще было обнаружено загустители, такие как карагинан, камедь и даже клетчатка. Помните, вот из советского прошлого целлюлоза, да? Вот целлюлоза, ну, да, сейчас называется клетчаткой. Вот, это растительный белок.
Ага.
Также проверку не прошла тушенка из Новгородской области, еще который год, торговая марка «Русь». В этой тушенке эксперты обнаружили перетушенное мясо с наличием привкуса горечи. А внешний вид, опять-таки, в разогретом состоянии, спрессованное масло с небольшим количеством мышечной ткани.
То есть, если горечь, это подгорело, что ли, это мясо? В чем там дело?
Да, перетушенное. Консистенция мяса перетушенная, угу. То есть, может быть, по вкусу как подгорелое. И опять-таки, занижение доли вообще сырья, то есть по ГОСТу должно быть не менее 58% в банке сырья находиться, а там оказалось в компании «Русь», марка «Русь» 42%. И белок 6% вместо 15%. Также не соответствовали ГОСТу три образца, сделанные в Ленинградской области. Это комбинат «Потанина», в составе в банке, которые опять-таки были обнаружены крупные кровеносные сосуды. И белок был тоже 6% вместо 15%. В составе также были выявлены добавки углеводной природы к оригиналу загустителя. И другой комбинат, комбинат «Салют», который сегодня выпускает тушенку разного качества, но самое известное, это под маркой «Сделано в СССР». Так вот, в обоих образцах и свинина, и говядина под маркой «Сделано в СССР», и просто то, что говядина под маркой «Салют», это компания «Салют», был обнаружен соевый белок. То есть в составе тушенки была обнаружена соя. То есть, по сути, изготовитель в наглую заменяет мясное сырье соевым белком, что, конечно, является однозначно говорит о фальсификации данного продукта. Говядина тушеная под маркой «Салют» было обнаружено мясо в виде фарша, спрессованное по форме банки, то есть консистенция представляла собой фаршевую массу. Ну и белок в два раза ниже, чем требует ГОСТ, 9% вместо 15%.
Ну, на самом деле, самое обидное, конечно, что все эти банки, они все под маркой ГОСТ проходят. Якобы, ну и люди верят, наверное, легковерно покупают вот такую тушенку.
Так вот, вывод, который мы делаем каждый год, что сегодня слепо нельзя верить маркировке ГОСТ. Необходимо сопоставлять ее с ценой за килограмм, то есть важно пересчитать цену продукта за килограмм и понять, сколько же реально стоят эти консервы. И, повторяю еще раз, не покупайте консервы по цене ниже 550-580 рублей. То есть все, что ниже, это
за
уже точно ГОСТ не соответствует. Даже можно в лаборатории не сдавать эти образцы, они ГОСТ соответствовать не будут.
Но в пересчете на килограмм это стоимость, да?
В пересчете на килограмм, да. Но хочу отметить, чемпионом по цене у нас оказалась тушенка, сделана в Петербурге. Комбинат «Балтийский» у нас такой есть. Так вот, по цене килограмм стоил 705 рублей, то есть выше даже, чем Йошкар-Олинская. Но вот в этой супердорогой тушенке, тем не менее, изготовитель допустил использование растительной добавки углеводной природы карагенана, это загуститель, не указав ее на этикетке. То есть по ГОСТу карагенана быть не должно, а он ее использовал, то есть даже в таких дорогих консервах. То есть даже такие дорогие консервы, 500 рублей за килограмм, также не являются гарантией полного соответствия ГОСТу. Ну вот у нас есть ориентир, это Йошкар-Олинский завод, вот, собственно говоря, его, наверное, мы и рекомендуем потребителям покупать на дачу, в походы, на пикники, да и вообще делать какие-то запасы, если есть такая задача сделать запасы мяса на какую-то перспективу, то вот, пожалуйста, покупайте качественную тушенку. Угу. Обязательно смотрите экспертизу общественного контроля на сайте нашей организации, там указано все предприятия, которые прошли проверку, которые не прошли проверку, по каким показателям, и также указано все магазины, где мы эту продукцию покупали.
Сергей Борис, скажите, а вот все вот эти вещества, которые вы называли, они являются вредными для организма? То есть, ну, грубо говоря, отравиться нельзя такой тушенкой?
Нет, конечно. Ну, отравиться нельзя по одной простой причине, что мясные консервы, они проходят процедуру стерилизации по технологии. То есть эти все банки стерилизованы, они абсолютно безопасны. Да, для
ну, а вот эти всяческие добавки, которые добавляются,
а вот добавки, скажем так, это удар по... Не по здоровью, скажем так. Конечно, вы не отравитесь, но это удар по вкусу, по вашему кошельку, потому что с вас берут деньги за очень низкокачественный продукт, а на этикетке пишут, что это ГОСТ, что это высокое качество. На самом деле это обман. И, конечно, вы получаете помимо материальных издержек, еще моральный такой удар, А потому что вы покупаете некачественные
Ну, во-первых, невкусно, да, во-вторых, не полезно, потому что содержание белка очень низкое, жира высокое, ну и так
конечно,
далее. Все вытекающие последствия.
И, грубо говоря, половина банки, вот так откровенно, вы просто выкидываете. Вы просто выкидываете, потому что есть это невозможно. Тем самым,
Всеволод Борисович, скажите...
Вы потеряете половину стоимости приобретенной банки. Тоже.
Вот вы в самом начале сказали, что уже не первый год такое происходит, а как-то воздействует вот то, что вы оглашаете, что это некачественно, и вы отправляете различные бумаги, не начинают предприятия делать хорошую тушенку от этого?
Вы понимаете, в чем дело? Что это самый такой больной вопрос, потому что те меры ответственности, которые сегодня есть для производителя, они настолько смешные, несущественны, что им проще заплатить было штраф раньше, небольшой, и дальше продолжать выпускать свою продукцию вот такого низкого качества, потому что на огромных оборотах они зарабатывают гораздо больше объемов денежных средств, из которых они легко могут выкраивать себе небольшие копейки для этих штрафов. Ну а если мы берем этот год, то в этом году действуют вообще ограничения на все проверки. 10 марта вышло постановление правительства Российской Федерации о замораживании всех проверок в отношении бизнеса, который выпускает продукцию, если только эта продукция не несет реальную угрозу жизни и здоровью потребителя, то она не проверяется и не подвергается никаким проверкам.
Ну а бизнес радостно наделал такой вот некачественной тушенки тогда.
Конечно, то есть сегодня вот до конца года ввиду этого моратория на проверки потребителя сегодня беззащитен, могу сразу сказать, да. И Роспотребнадзор нам отвечает, что ну данные меры принять не можем, потому что действует ограничение на проверки.
Вот есть у нас вопрос от слушателя, Всеволод Борисович. Не первый раз слушатель пишет, не подписался, к сожалению. Слышу о низком качестве фирменных продуктов, реализуемых под марками сетевых магазинов. Как вы это объясняете? Получается, сетевые магазины, поступая так, стреляют себе в ногу. Собственноручно работают на понижение своего имиджа в глазах покупателей.
Ну, вы знаете, вот сетевые магазины так не считают. Они считают, что за счет частной марки они могут снижать стоимость продукта, то есть держать низкую цену. И покупатель, который считает каждую копейку, всегда найдет эту продукцию на полке и выберет именно нее, потому что таки, ну чего греха таить, сегодня покупатель голосует, конечно, рублем. Он исходит из своего кошелька. Не каждый может себе позволить купить, например, тушенку там по цене там 600 рублей, если рядом стоит такая же тушенка там, по 400 рублей, да? То есть, конечно, экономия есть. И поэтому инстинктивно покупатель склоняется к меньшей стоимости.
Ну, в общем, магазины себе на флаг поднимают то, что это наши.
Да, торговые сети на этом спекулируют. И, по сути, они снижают цены, они держат цены на низком, ну, относительно на низком уровне, скажем так. Ну, за счет чего? За счет снижения планки по качеству.
Так, у нас с вами... У нас с вами сегодня еще две темы: молоко и грунт. Не так много времени остается. Давайте к молоку перейдем. Что-то мы тушенке слишком много времени посвятили. Но действительно было о чем поговорить. Молоко все-таки лучше выглядит на фоне тушенки?
Молоко,
длительного хранения.
Относительно выглядит лучше. Почему? Потому что, во-первых, меньше процент фальсификата, но тоже, конечно, высокий. Из 12 образцов 7 оказалось забраковано в лаборатории Росстандарт. Да? То есть 5 соответствуют, а 7 оказались забракованы. Причем 5 из этих 7 не содержали в составе вообще молочного жира. Можете представить, да, что молоко...
То есть это чистый фальсификат, подделка.
Молочного жира. Это подделка, да. Это ультрапастеризованное молоко длительного хранения, которое хранится от 6 до месяцев до года. И, конечно, особенно спросом пользуются вот в эти летние месяца, когда люди уезжают на дачу и затариваются продуктами длительного хранения. Так вот, дорогие радиослушатели, вы запоминаете название этих предприятий, которые сейчас буду называть, которые поставляют на наш рынок поддельное молоко без молочного жира или с наличием растительных жиров. Первое – это Турновский молочный завод Рязанская область, это Милкснаб Саратовская область, это Пятигорский молочный комбинат Ставропольский край, это Food Trade Смоленская область и компания «Молоком» Московская область. В основном весь этот фальсификат приобретен в двух магазинах. Это сеть «Семишагов» и сеть «Верный». Вот в этих двух сетях мы и купили эти 5 сертификатов без молочного жира.
То есть, вот этих, что обидно, все места-то такие молочные, которые вы перечисляете, где, собственно, ну, наверное, еще место производства вызывает доверие у людей. Смоленская область, наверное, там с коровами хорошо.
Ну, вот, да, как казалось бы, такие вот заповедные места, там Смоленская область, там Ставропольский край, там Рязанская область, да, но, видимо, коров там тоже осталось не так много, и местные изготовители занимаются, по сути, тем, что фальсифицируют эту продукцию.
Или нечестных дельцов много развелось.
Я обращаю внимание на то, что ведь с прошлого года у нас еще введена система цифровой маркировки на всю молочную продукцию под названием «Честный знак». И весь этот молочный фальсификат тоже маркирован этим честным знаком. Это означает, что честный знак сегодня не способен защитить потребителя от подделок. Поэтому не смотрите на маркировку ГОСТ, не смотрите на наличие этого честного знака, на название молоко. Все-таки изучайте исследования общественного контроля, которые размещены на нашем сайте общественного контроля, и вы будете точно знать, кто из изготовителей выпускает качественное молоко, а кто занимается подделками.
Вот такое предложение от ветерана Фрунзенского района. Надо увеличить размер шрифта на этикетках, особенно относительно состава и сроков хранения продуктов. Вот на самом деле действительно довольно мелко, как правило, написан состав. Ну, еще надо иметь в виду, что его могут еще и написать неправедно, что называется, да? Крупно, но его там не окажется, того молочного белка, который там написан. Но тем не менее. И сроки хранения тоже. Крохотные цифры. Если человек не очень хорошо видит, то разглядеть действительно сложно.
Я целиком и полностью присоединяюсь к мнению ветеранов Фрунзенского района. Это больная тема, величина шрифта на упаковке. К сожалению, есть требования, которые позволяют относительно более-менее приемлемый шрифт использовать на молочной продукции. Это есть. А вот на все остальные продукции, к сожалению, она как бы из этого перечня исключена. И изготовители, кто во что горазд, и порой действительно пишут так, что невозможно разобрать вообще ничего. Да еще эту маркировку они печатают на специально таком темном фоне, когда буквы сливаются с фоном, и вообще ничего не разобрать. Ну вот повторяю еще раз, к сожалению, наказания для таких вот изготовителей сегодня у нас нет. Ни в законе не прописано, ни Роспотребнадзор сегодня за этим не следит и не требует от изготовителя, чтобы они все-таки добросовестно подходили к маркировке своей продукции. Вот опять-таки, это тоже сигнал для потребителей. Если вы видите, что информацию не разобрать, трудно прочесть, это означает, собственно, только одно, что изготовители есть что скрывать от вас.
Шифруются, да, изготовители, лучше им не верить.
Эту продукцию просто не надо покупать, потому что все-таки у нас есть продукция, где маркировка четкая, легко читаем. Вот эту продукцию давайте будем доверять и будем голосовать за нее рублем.
Таким образом,
может быть, мы и сможем ситуацию изменить.
Всеволод Борисович, буквально 3 минуты у нас осталось. Земля, грунт. Ну, землю-то у нас не подделывают, надеюсь.
Да вот, Ольга, и землю подделывают. И подделывают потому, что вообще сейчас это очень ходовой товар, особенно в весенне-летний период.
Ну, конечно, да.
Это раз, да. И сегодня этой землей торгуют не только специализированные магазины, да, и, собственно говоря, и продуктовые магазины торгуют.
Да, везде можно купить, конечно.
Везде она лежит. Вот. Проблема в том заключается, что сегодня эта продукция не подлежит никакой государственной оценке. То есть, если раньше, например, она подлежала обязательно сертификации, то сейчас эта продукция, почва, грунты для рассады исключены из перечня и не подлежат никакой оценке. Поэтому, если никто не проверяет, никто не контролирует, и можно, в принципе, сказать на полном серьезе, что вот почва, грунт в пакете – это как кот в мешке. То есть неизвестно, что там, какой состав. И самое-то главное, что изготовители сегодня не соблюдают количество агрохимикатов, удобрений, которые они обязаны туда включать и которые указывают на этикетке. А речь идет именно об азоте, о калии и фосфоре. Это вот 3 наименования, которые они обязаны указывать на упаковке, писать их количество. И как мы видим уже который год, изготовители в массовом порядке занижают эти очень важные для садоводов значения. Ну, например, на упаковке указано вот одного самого такого наглого фальсификата, у которого вот мы нашли в Леруа Мерлен, вермигрунт. Он стоил 138 рублей за 5 литров, самый дорогой.
Да, не дешево это, да, не дешево.
Так вот, по азоту было заявлено не менее 800 миллиграмм на литр. а лаборатория выдает 96 миллиграмм на литр. То есть почти в 10 раз занижено содержание азота. А что такое, если азота нету? Это означает, что у растений нету никакой силы, чтобы вырасти. Нет никаких сил для роста, потому что азот дает именно силу для роста. И также в этом образце, вот вермигрунт с Дюра Мерлен были занижены, и фосфор был занижен, и калий был более чем в 2 раза занижен. И вот такие вещи мы видим в 7 образцах. То есть, по данным нашей экспертизы, из 10 образцов только 3 образца прошли хорошо проверку и соответствовали той информации о содержании питательных элементов, которые были вынесены на этикетке. Давайте их мы их назовем.
Давайте.
Кто у нас отличился, да? Это Велторф, который мы купили в ленте. Это Нордпалп Теравита из Максидома. И Агрикола, который мы купили тоже в ленте. Грунт Агрикола. Скажу, что среди 7 забракованных образцов были еще найдены 3 опасных грунта. В чем опасность? В том, что у них была крайне высокая кислотность. Самая высокая кислотность была в грунте с названием «Богатырь». Вот сказал бы, «Богатырь» называется грунт, да? А при кислотности 4,2, это pH 4,2, но садоводы меня поймут, они прекрасно понимают, что при такой кислотности семена просто не зайдут. Потому что это очень высокая кислотность, которая, по сути, убивает семена, убивает растения. Вот отлично. Такой мы купили «Богатырь» от компании «Лама Торф» в Московской области, тоже в Максидоме. Второй образец, который тоже оказался опасным для рассады, это значит, образец марка «Геолия». Это частная марка, опять-таки, «Люра Мерлен». Буйский химический завод, кислота составила 4,3. Вообще, оптимальная кислотность – это от 5,5 до 7. Это нейтральная кислотность. Если, например, меньше 5,5, то уже, по мнению многих специалистов, рассада может вообще не зайти. И когда мы видим кислотность там 4,2, 4,3, это означает, что, по сути, это смерть для растений. И садовод может потратить свои деньги на семена, потратить деньги на грунт и на выращивание,
собственно говоря. И в итоге говоря, ничего не получить.
Потратить, да. А в итоге урожай не получит. Тот, который рассчитывал, а время уже упущено.
Всеволод Борисович, простите, что прерываю, совсем вышло наше время. Еще раз напомню, что на сайте общественной организации «Потребитель и общественный контроль» можно подробно посмотреть вот все вот эти исследования, которые были проведены. Спасибо вам огромное. Всего доброго.
И магазины голосовать рублем за продукцию.
Спасибо большое. Будем вас приглашать и оглашать, кто некачественную продукцию продает. До свидания.
Спасибо. Всем всего доброго. До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
18:51. В Петербурге плюс 13 в городе. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Я продолжаю рассказ о событиях дня. В Петербурге выявили 352 случая заражения коронавирусом за сутки. Летальную статистику пополнили 9 случаев. В Ленинградской области 60 заболевших. Врачи детской больницы имени Филатова выхаживают 11-летнего жителя Выборгского района Петербурга после попытки суицида. Мальчик так отреагировал на запрет родителей увлекаться видеоиграми. Серьезные травмы получила 7-классница в Пушкинском районе Петербурга. После уроков вместе с подругой они решили с целью побороть страх высоты забраться в заброшенную котельную. Одна из девочек упала с высоты 7-го этажа, выжила, но получила серьезные травмы. Как сообщается, пострадавшая живет в благополучной многодетной семье, увлечена аниме. Ее подруга рисует и выкладывает на YouTube анимационные ролики. Экс-проректора военмеха Виталия Игнатенко приговорили к 3 годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество. Игнатенко похитил более 140 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга. Также его лишили права в течение 1 года занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанных с административно-хозяйственной деятельностью. Природоохранная прокуратура Петербурга подтвердила факт незаконной свалки на территории Невского района города. Надзорное ведомство составило исковое судебное заявление в адрес администрации района. Об этом говорится в ответе на обращение активистов организации «Зеленый фронт». Свалки отходов производства нашли за зданием по улице Подвойского и Народной улице. Согласно документу, администрация района должна будет в определенный срок с момента вступления в решение силу суда ликвидировать эти груды мусора. Курсы основных иностранных валют на завтра следующие. Доллар 62 рубля 40 копеек, евро 64 рубля 94 копейки.
Новости дня. Культура.
Шедевры буддийского искусства представлены на выставке в музее семьи Рерихов. Она посвящена деятельности великого бурятского дипломата Лами Агвану Дарджиеву. Ему удалось сблизить Россию с буддийским миром, а именно благодаря его инициативе появился и первый в Европе датсан, построенный в начале 20 века в Петербурге. Елена Медведева расскажет подробнее.
Один из центральных экспонатов – современная статуя Агвана Дарджиева, изготовленная для алтарной композиции петербургского датсана. Скульптуру предоставили в музей специально для выставки, отметила заместитель директора музея семьи Рерихов Юлия Будникова.
Это единственный раз, когда она датсан покинула. Вскоре будет освещена и будет стоять уже в алтаре. И выставка называется «Агван Дарджиев. Ученый и дипломат, принесший буддизм в сердце России». Мы тут две ипостаси специально выделили. Это действительно не просто был священнослужитель, это был широчайший образованный человек, философ. Он был просветитель бурятского народа, он пытался создать для него специальную азбуку, в которой много книг было записано, и философского содержания, и просветительского, даже сказки Пушкина можно у нас увидеть.
Настоящая сенсация – демонстрация на выставке собственноручно написанной Дарджиевым книги, обнаруженной сотрудниками дома-музея семьи Рерихов в Улан-Баторе в одном из монгольских монастырей. Из коллекции Эрмитажа в экспозицию поступили некоторые дары Далай-ламы XIII Николаю II. Среди них настоящие шедевры буддийского искусства. Музей истории религии передал на выставку красочное полотно «Колесо сансары», а Институт восточных рукописей Иран – коллекцию материалов, представляющих научные труды и издательскую деятельность Дарджиева в Петербурге в начале XX века. Благодаря его инициативе появился и первый в Европе буддийский храм – датсан Гунзэ Чойнэй. Среди мастеров, оформлявших его интерьеры, выдающаяся роль принадлежит ламе-художнику Асору Будаеву, которого Дарджиев вызвал из Бурятии. Большая часть работ этого незаурядного мастера была утрачена в предвоенные годы. Сам он расстрелян. До нашего времени дошли очень немногие его полотна, и тем более интересной является посвященная ему часть экспозиции. Архивные фотографии знакомят зрителей с портретными и коллективными снимками Дарджиева, а также с истории создания буддийского храма в Петербурге, в строительстве которого, как известно, заметную роль играл Николай Рерих.
Второй Всероссийский форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд» открылся сегодня на новой сцене Александринского театра. В программе инклюзивные и социальные спектакли из разных городов страны, перформансы и образовательные мероприятия. С подробностями Елена Серова.
Форум фестиваля «Особый взгляд» существует с 2019 года. Его цель – укрепление идеи инклюзии как естественной нормы жизни, привлечение внимания общества к проблемам социально незащищенных групп населения средствами театра. Форум традиционно объединяет три программы – театральную, междисциплинарную и образовательную. Театральная включает наиболее показательные работы в области инклюзивного и социального театра, созданные в разных городах России. В этом году зрители смогут посмотреть 12 спектаклей. Инклюзивный мюзикл «Жаль, что тебя здесь нет» в постановке Бориса Павловича. Это совместный проект Александринского театра и фонда «Альма-Матер». По словам генерального продюсера Александра Малича, новая сцена с первых дней существования занимается социальными и инклюзивными проектами.
Как только новая сцена была открыта, сразу же здесь появилась программа «Здесь и сейчас», программа, которая в том числе занималась инклюзией. Люди, которые работают на новой сцене, всегда готовы к тому, что могут прийти зрители, отличающиеся от тех, кто ходит к нам ежедневно. В следующем сезоне «Какая грусть, конец аллеи» спектакль по тексту Ризо Габриадзе будет показан тифлокомментарием. Тифлокомментирование мы делаем на те спектакли, на которые просто стоят в репертуаре.
Спектакль Жени Беркович «Финист. Ясный сокол» о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. В его основу легли реальные приговоры и протоколы допросов женщин, сделанные за последние годы в России, Казахстане и Узбекистане. Актриса Нелли Уварова была потрясена пьесой Елены Костюченко «Интернат» и захотела сыграть героиню на сцене. Также в афише спектакли из Перми, Орла и Ижевска. Важной частью форума является образовательная программа, которая включает семинары, мастер-классы, лекции от ведущих специалистов в области инклюзии. Все спектакли фестиваля идут в сопровождении синхронного перевода на жестовый язык и с тифлокомментированием. Так, форум фестиваля обеспечивает доступность спектаклей для разных категорий граждан. К тому же их можно посмотреть онлайн в соцсетях.
17:58 в Петербурге. Ситуация на дорогах оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Оно традиционно лидер по медленному потоку движения. Это Каменноостровский проспект. 4 км в час там поток движется. Проспект Стачек от ЗСД до автомобильной улицы с такой же скоростью. И также сложно на Пироговско-Выборгская набережная. Там скорость потока 7 км в час. В ближайшие сутки переменная облачность. Ветер восточных направлений. Ночью слабый, днем умеренный. Ночью температура воздуха по области от минус 3 до плюс 2 градусов, в Петербурге плюс 3-5 градусов, днем в области от 10 до 15, в Петербурге 12-14 градусов. Атмосферное давление ночью будет повышаться, а днем понижаться. В следующие двое суток без существенных осадков, ночные температуры от 0 до плюс 6 градусов, на востоке возможны заморозки, днем будет от 11 до 17 градусов тепла. Программу «Новости дня» провели у микрофона Ольга Стаценко, Анастасия Леонтьева за звукорежиссерским пультом. До свидания.
Новости дня.